Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Московское дело. Дает ли сбои судебный конвейер? Гость в студии «Радио Свобода» Егор Жуков. Право вернуться домой. Конституционный суд России обязал депутатов и чиновников незамедлительно изменить законы, которые блокируют право жертв советских репрессий вернуться туда, где когда-то жили их семьи. 26 лет российской Конституции. Что происходит с основным законом страны и почему власти его игнорируют?
В течение ближайшего часа обсудим все это, но прежде Антон Бенедиктов напомнит, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор по делу о теракте в метро. Обвиняемый в организации взрыва Аброр Азимов получил пожизненное заключение. Еще 10 человек от 19 до 28 лет лишения свободы. Их обвиняли в терроризме, а также незаконном изготовлении и хранении взрывчатки. Но при этом они заявляли о своей невиновности и даже пытках, цитата, в секретной тюрьме ФСБ. Адвокаты настаивают, что доказательств причастности их подзащитных к теракту недостаточно. Напомню, в результате взрыва в метро 2 года назад погибли 16 человек и более 100 пострадали. Мать обвиняемой по делу «Нового величия» Анны Павликовой и мать бывшего обвиняемого по московскому делу Даниила Конана объявили голодовку. Таким образом, Юлия Виноградова и Наталья Конан решили выступить в поддержку политзаключенных в России. По словам матерей, они выходили на пикеты и писали письма президенту, но их не слышат. В субботу полиция задержала родителей обвиняемых по делам «Нового величия» и «Сети», вышедших на акцию у Кремля. Сумма штрафов правозащитному обществу «Мемориал» превысила 2,5 миллиона рублей. Организацию оштрафовали уже в 12-й раз за нарушение закона об иностранных агентах. Роскомнадзор настаивает, что отметка об этом статусе должна стоять буквально в каждом посте «Мемориала» в социальных сетях. И на правозащитников составили десятки протоколов. Попадание в список иностранных агентов «Мемориал» будет оспаривать в Европейском суде по правам человека. Бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний начали акцию «Бездомный полк». Они требуют предоставить им обещанное жилье. В акции участвуют около 200 человек из 30 регионов страны. Они утверждают, что не получают полагающиеся им выплаты, а из ведомственных квартир их выселяют. Руководство ФСИН назвали это провокацией и признали проблемы только с одним домом, но пригласили сотрудников на встречу. Суд отменил первый в России штраф по закону о фейковых новостях. Ранее виновным признали журналиста газеты «Якутск Вечерний» Михаила Романова. Он написал статью о пытках. В ней говорилось: «Каждый может попасть в жернова государственной машины. Большой брат читает все комментарии на форумах». Полицейские утверждали, что эта фраза, цитата, «воздействует на подсознание людей». Редактор газеты рассказал, что теперь суд счел вину недоказанной.
Ну а тем временем продолжаются суды по так называемому московскому делу. На этой неделе к 3 годам колонии приговорили Эдуарда Малышевского за применение насилия к представителю власти. После задержания на акции 27 июля Малышевский выдавил ногами стекло в автозаке, которое упало на полицейского в шлеме. Тот сказал, что не получил травм, но у него закружилась голова. А Михаила Квасова, обвиняемого в угрозах судье, который выносил приговоры по московскому делу, отправили в психиатрический стационар на экспертизу. В московское дело вовлечены уже десятки человек. Многим назначено наказание в виде реальных сроков лишения свободы, рассказывает Иван Воронин.
Верните нам выборы! Верните нам выборы!
Московское дело стало результатом нескольких недель протестов с тысячами задержанных. Оно объединяет всех подсудимых и осужденных, так или иначе связанных с этими событиями в столице России. Они требовали допустить на до того особо никому не интересные выборы в Мосгордуму с явкой в 20% кандидатов от несистемной оппозиции, которые обвинили избирательные комиссии в фальсификациях. Уже в сентябре пошли первые приговоры. Сперва тем, кто признал вину и согласился на рассмотрение дела в особом порядке. Самое распространенное обвинение – применение насилия к представителю власти. От распыления газового баллончика в лицо до неточного броска в их сторону пластиковой бутылки.
Несогласованное шествие 27 июля привело к массовым беспорядкам. Были случаи применения насилия в отношении представителей органов правопорядка. Заведены уголовные дела, некоторые участники акций уже осуждены. Для нас важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному. Брошенный в сторону полиции пустой бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку.
Так глава Совета по правам человека упомянул московское дело на ежегодной встрече с президентом. Большинство членов Совета, впрочем, считает, что летние протестные события нельзя назвать массовыми беспорядками. За все лето демонстранты не разбили ни одной витрины, не сожгли ни одной машины. Словом, далеко не как в Париже. У следствия возникают претензии к словам, сказанным задолго до или чуть позже протестных акций. Твиттер-суждения о детях силовиков, давний блог на Ютубе, комментарии с пожеланием смерти судьям. Правозащитники неоднократно указывали и на несоразмерность деяния и наказания за него. Они отмечают, что за весь 2018 год по делам о насилии к представителю власти лишь в 2% случаев суды приговаривали к срокам больше 2 лет колонии.
2 года получил человек по второй части этой статьи за то, что топором ударил полицейского, соответственно, нанес ему опасные для жизни телесные повреждения. Он получил такой же срок, как Даниил Беглец, за то, что схватил за руку человека.
Московское дело Владимир Путин прокомментировал вот так.
Бросил там какой-то пластиковый стаканчик в представителя органов власти. Бросил? Ничего. Потом пластиковую бутылку. Опять ничего. Потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого. Все имеют право высказывать свою точку зрения и выражать свою позицию всеми возможными, доступными, но законными средствами.
В свою очередь, член президентского совета по правам человека Александр Сокуров призвал Путина к диалогу с молодыми людьми.
Руководители должны осознать, что для русской молодежи есть два самых важных понятия – красота и справедливость, и еще любовь и ответственность.
Любовь и ответственность в своем последнем слове участник московского дела Егор Жуков назвал мотивами своей деятельности. Кунцевский суд на прошлой неделе назначил ему 3 года колонии условно за 4 ютуб-ролика, в которых следствие нашло экстремизм. А еще 2 года запрета на администрирование интернет-сайтов. Суд также решил уничтожить такие вещдоки, как желтый гадзиновский флаг, символ либертарианцев и фигурку лягушек, которые мелькали на видео в блоге. Но есть нюансы.
Всем привет! Это Жуков.
Продолжение следует и в более детальном знакомстве президента с московским делом. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков пообещал, что Путин прочтет последнее слово Жукова. А глава СПЧ Владимир Фадеев не отдал Путину доклад о деле, подготовленный Николаем Сванидзе. И выступил против освобождения участников московского дела по амнистии.
Ну, а, пожалуй, один из наиболее известных участников московского дела Егор Жуков, студент Высшей школы экономики, осужденный по этому московскому делу, да. Политик, начинающий или уже практически профессиональный, сегодня в студии «Радио Свобода». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Егор, как-то изменилось ваше мнение о том, что происходит в России, в российской действительности с правами человека после вашего опыта, того, который вы перевели? Ведь наверняка, как политик, вы интересовались болотным делом, прежними какими-то массовыми акциями, которые приводили к задержаниям. Сильно отличается представление
На самом деле, если говорить о каких-то изменениях, то единственное, что я ощутил, это личный опыт. При этом примерно о таких перетрубациях с правами человека я всегда и размышлял до этого. Здесь просто как-то получилось самому через это пройти. Совершенно очевидно, что в настоящей ситуации в России действует только одно право, это право сильного. Те люди, которые сконцентрировали в своих руках ресурс, в первую очередь силовой, пытаются просто концентрировать иного типа ресурса у себя в руках, в первую очередь денежные ресурсы. И для этого, собственно, и выстроена вся та система власти, которая сейчас существует в стране. Так или иначе...
То есть, получается, люди – это обслуживающий персонал, да?
Люди – это...
Грязь под ногами мою.
Ну, в каком-то смысле так они нас и воспринимают, да. Потому что мы для них потенциальная возможность получить какие-то ресурсы для себя. Тут важно отметить, что как бы, если продолжать мыслить в логике права сильного, то тогда мы можем о правах, как таковых, о правах человека, думать как о такой текучей материи. И если мы не защищаем свои собственные права, то они просто перетекают в руки тех, кто жаждет нас в каком-то смысле использовать.
А как их защищать?
Это хороший вопрос. И это, наверное, сейчас центральный вопрос для развития нашей страны, потому что власть дает очень явно понять, ни одни конвенциональные способы, да, там, политической борьбы, они, в общем, нам недоступны. На выборы никого не допускают. Каких-то самых откровенных критиков режима, да, их либо сажают, либо, вот как мне дали там условный срок, да, то, что случилось с Борисом Немцовым, мы все знаем, и так далее. Вот. Поэтому, видимо, власть подталкивает население к размышлениям о неконвенциональных способах. Ну, здесь есть широкий перечень.
Да, но одно дело подталкивать к размышлениям, а другое дело заявлять после этого направо и налево, и не только собственному Совету по правам человека, о том, что все, что в рамках закона разрешено, и, конечно, пожалуйста, критикуйте, и все мнения будут услышаны.
Я был бы очень рад действовать в рамках закона, если бы наша власть действовала в рамках закона. Да? У нас и так, в принципе, полным-полно законов, которые совершенно отвратительны, и очень бы хотелось их не исполнять, но они даже свои собственные законы не исполняют. В этом смысле слова Владимира Путина мне показались еще интересными с той точки зрения, что он как бы окончательно признал, что все вот эти сроки, которые были сейчас даны, в том числе и по 318 статье, они на самом деле, ну, действительно были вынесены в отношении невиновных людей. То есть он
как бы... То есть это жупел, да? Надо было всех напугать, чтобы знали,
что... Вот именно,
что
он так и говорит. Надо нам не допустить того, чтобы там началась стрельба, что-то еще. И для этого мы устроили вот такую вот акцию политического устрашения. Да, мы посадили невиновных людей, мы это признаем, но при этом мы также и честно объясняем, зачем мы это сделали, чтобы вас напугать. Вот. Странная, на мой взгляд, логика, потому что, ну, если ты прямым текстом говоришь, что ты сажаешь невиновных людей, то это лишь вызывает большее желание у общества все-таки добиться этой самой справедливости. То есть общество лишь больше радикализируется. Посмотрим с другой стороны. Предположим, значит, Владимир Путин и власть в целом перестает сажать людей, которые кидают пластиковые стаканчики, да, там пластиковые бутылки.
Так они немедленно пойдут стрелять, вам же сказал гарант.
Предположим, что они не будут никого сажать. Также мы видим это, как в истории это не раз происходило. Когда авторитарный режим, значит, ну, рамки несколько расширяет, то протест сразу же тоже возрастает. То есть безвыходная ситуация, куда ни посмотри, и в этой ситуации, и в этой неизбежно рост протеста. У меня есть совет для
Надо
Владимира Путина.
Менять.
У меня есть совет для Владимира Путина. Как, значит, решить эту проблему? Ну, там, перестать воровать, например, нормально начать управлять, реформировать правоохранительную систему, суды реформировать, но, видимо, это не очевидное совсем для них решение.
Кстати, о судах. А с вашей точки зрения, сейчас вообще есть смысл в российских судах? Есть в России правосудие, во всяком случае, по тем делам, к которым есть явный интерес со стороны властей?
Конечно же, нету. То есть, вероятно, можно добиться какого-то правосудия, когда речь идет о каких-то там арбитражных делах, да, я слышал даже положительный отзыв о нашем арбитражном суде.
Ну, вот. В гражданских делах.
В гражданских делах тоже, да. Вот. Но при этом, когда к делу повышенное внимание, особенно политическое, совершенно очевидно, что суд становится лишь таким репрессивным аппаратом, да, который просто выполняет роль людей, стоящих у главе силового блока.
Хорошо, а тогда для чего вообще нужно все это следствие? Вот мне любопытно, как проходило следствие по вашему делу? Вы же сначала вообще в организации массовых беспорядков,
да,
обвиняли. Следователь же понимает, что что бы он ни принес, хоть пустую белую тетрадь в суд, суд все равно вынесет обвинительный приговор. Вот они какую-то видимость деятельности создавали?
Не первый раз я замечаю у представителей нашей власти какую-то удивительную любовь к формализму. Им нравится вот как-то исполнять на бумаге хотя бы все вот эти вот нормы прописанные. Причем обычно это действительно именно на бумаге, потому что поймать их за нарушением закона весьма легко. Вот. Но, тем не менее, все равно равно нужен этот самый фасад. Да? То есть нашу же страну нередко политологи называют фасадной демократией, мы как бы лишь делаем вид, что мы демократия, а при этом за этим самым фасадом скрываются совершенно авторитарные институты. И, видимо, это нужно там, для того, чтобы наводить какие-то... для того, чтобы людей заставлять думать, да, что у нас все-таки демократия, что вот у нас, смотрите, есть суды. Потому что, ну, мне кажется, будет несколько сложно, даже будучи там журналистом Первого канала, говорить о какой-то даже выдуманной справедливости, если мы там тройки вернем, да, расстрельные.
Но вот. Зато это будет честно,
это
может
будет,
быть.
Это будет честно,
ну, как
но...
в Туркменистане, да? Там ведь... никому ничего не обещают, в Конституции ничего такого не написано.
Конечно, и... конечно. Но любой авторитарный режим вот такого типа, он же построен на обмане. На обмане, которым основным агентом, которого, проводником которого является, собственно, в том числе и там средства массовой информации государственные. Вот. И для того, чтобы этот обман защитить, вот этот самый формализм, видимо, и используется. Хотя, в общем, видно, что, несмотря на это действительно, на это как бы желание к формализму, да, тем не менее, они все меньше и меньше начинают даже его уже исполнять.
Когда вас допрашивали в суде, вы рассказывали судье Ухналевой, конечно, в первую очередь, о том, как общались со следователем, о том, что на первом этапе вам предлагали кого-то оговорить. Или давайте признательные показания. Расскажите, как это было? То есть вот к вам пришел с готовым списком фамилий, кого нужно оговорить?
Ну,
как вообще это? Ну, Егор, сейчас вот скажи что-нибудь про кого-нибудь и пойдешь домой. Или как?
Вы удивительно точно вот именно с таким выражением лица описали эту ситуацию. Абсолютно так и было, да. То есть это было здание Московского следственного комитета, если не изменяет память. Это все происходило в тот же день, когда у меня был обыск, вернее, в ту же ночь. Вот. Я совершенно там в каком-то не совсем вменяемом состоянии, потому что не ел, там, не выспался, там, не пить никто не давал.
Адвокат был у вас?
К тому моменту, да, у меня уже появился адвокат. То есть это сказали при адвокате, который сидел в этой комнате. То есть они вообще даже этого не стеснялись. Вот. Мне было сказано, что, значит, у нас есть доказательства того, что ты являешься куратором массовых беспорядков. Мы эти доказательства донесем до суда, и ты в любом случае сядешь. Если ты сейчас не оговоришь, ну, конечно, не было сказано оговоришь, было сказано назовешь. Если ты сейчас не назовешь, значит, любых совершенно людей, которые также имели отношение к этим самым массовым беспорядкам, там, если ты также не сдашь других кураторов, то ты 100% поедешь в СИЗО. А дело у нас большое, следователей много, значит, фигурантов будет тоже много, поэтому в СИЗО ты уедешь, типа, года на полтора. Но если ты сейчас кого-то нам назовешь, суд под нами, будет тебе домашний арест.
Так, ну вы, как нам известно,
да,
никого...
Да, но в тот момент у меня даже не было никакого выбора. Я даже не размышлял об этих альтернативах, потому что я очень четко понимал, что я просто не смогу смотреть в глаза этим людям, которых я оговорю, именно оговорю, потому что очевидно, что, а, не было массовых беспорядков, б, я, конечно, не был никаким куратором. Ну и, соответственно, мне единственное, что я мог сделать в той ситуации, это кого-то действительно выдумать, оговорить. Вот, и нет, этот выбор передо мной не стоял, я в тот же день уехал в СИЗО.
Так, а когда изменили обвинение, это стало для вас насколько большим сюрпризом? И что тогда говорил вам вот этот же самый следователь, наверное, ваше дело вел?
Нет, потому что к тому моменту уже дело было передано в главное следственное управление, то есть это уже был уровень повыше. Вот, это была вторая половина августа, когда мне стало известно, что действительно предпринимаются какие-то попытки по закрытию дела. Там, потому что, в частности, в ИВС, вот, в котором я сидел под конец сентября, ко мне пришел оперативный работник, по-моему, из Центра по противодействию экстремизму, и прямым текстом сказал, что, в общем, у нас сейчас стоит задача закрыть против тебя дело, которое начато, да, и моя задача выдумать тебе алиби. Ну, выдумать или там сформулировать, я уже не помню, какое слово он сказал, но интересно, что у меня ведь действительно было алиби, потому что тот эпизод, который мне вменялся, это эпизод, где молодой человек стоит перед линией протестующих, как бы их как-то выстраивает и потом зовет на кордон полиции. Вот, в этот момент я действительно находился, как бы, это был не я, и в толпе тоже находился не я. Даже мы нашли двух свидетелей, которые были готовы подтвердить, где я находился в этот самый момент. Вот, поэтому я ему просто все это рассказал. Он сказал: отлично. И буквально через несколько дней, 3 сентября, меня переводят под домашний арест. И в тот же день, после суда, я еду вместе с адвокатами в здание Главного следственного управления, где против меня закрывают дело по 212-й. Вот. Ну, а насколько я помню, обвинение по 280-й было предъявлено чуть раньше, где-то вот в первых самых числах августа, первого, может быть, числа.
А вас не удивило, ну, во-первых, то, что сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом искал для вас алиби? Во-вторых, то, что, в принципе, вами заинтересовался этот Центр по борьбе с экстремизмом? Ну, и, наконец, что они вообще вот вцепились в вас и не хотят никак отпускать? Чтобы вы компенсации, что ли, не просили,
да?
За время
изоляции? В этом смысле нет. Я имел в виду, являлся ли я для них компенсацией. Вот я с этим согласился, потому что к тому моменту стало очевидно действительно, что массовых беспорядков не было. Да? И пока дело, конечно, не закрыто к настоящему моменту, но тогда уже было всем совершенно очевидно. Им действительно нужна была какая-то компенсация. Они должны были прийти, ну, в первую очередь, к первому лицу. Да, господин Бастрыкин должен был прийти к первому лицу и сказать, нет, вот кого-то-то мы все-таки поймали,
а
кого-то
просто
отловили.
Так не сажали никого.
Ну, типа того, да. То есть, нет, кого-то, может быть, и просто так, ну, ошибочка вышла. Но вот здесь вот все-таки мы нашли одного мальца, и, собственно, началась вся вот эта вот история. То есть я был в этом смысле таким оправданием для них.
Да. А вы рассчитываете на оправдание? Вы пойдете в апелляцию?
Мы сейчас находимся на такой заключительной стадии консультации с моими юристами относительно этого. Значит, мы склоняемся к тому, чтобы это делать. Я думаю, всем весьма очевидна причина наших размышлений. Да, почему я сразу не отвечаю «да». Потому что это может быть, ну, таким невыгодным шагом с точки зрения того, что суд просто может отменить
условный срок
и дать реальный. А у суда есть такие полномочия, да.
А оправдать не может?
Ну, об этом даже речи не идет, конечно, нет. Им очень нравится, что у меня нет возможности избираться ни в 2021 году, ни в 2022 году, если говорить там о муниципальных выборах. Они, я думаю, для этого и выдуман срок в 3 года.
Но вы же понимаете, что в случае, если вы не идете в апелляцию, то вы лишаете себя, в том числе, Европейского суда по правам человека.
Это правда.
Где справедливости еще пока можно добиться.
Но единственное, что на самом деле можно получить от Европейского суда по правам человека, это денежная компенсация. Все-таки мы, как я уже сказал, склоняемся к тому, чтобы апелляцию давать, но если бы вот просто на весах у меня стояла там свобода или пару тысяч евро, я бы, конечно, свободу выбрал.
То на самом деле, я думаю, что многие поступили бы точно так же. Ровно в тот день, когда огласили вам приговор в Москве, в минувшую пятницу, вынесли еще несколько приговоров по так называемому московскому делу. И один из тех людей, которого приговорили тоже к условному сроку, несмотря на то, что он провел довольно долгое время в следственном изоляторе, был Владимир Емельянов. Его осудили за применение насилия к представителю власти на 2 года условно, с испытательным сроком. И вина его заключалась в том, что он схватил росгвардейца за бронежилет, пытаясь оттащить его, да, от кого-то из митингующих. У нас есть фрагмент небольшой интервью с Владимиром. Давайте посмотрим. Я хотела бы услышать ваши комментарии.
Скажи привет.
Привет.
Привет. Валентина Федоровна, моя прабабушка. Что-нибудь хочешь сказать? А то, что ты рада, что я пришел, вернулся?
Да, конечно.
Ты считаешь, что я дурак или...
Он мне роднее родного. Я рада, что он со мной. Я успокоилась. Он для меня солнышко.
Очень боялся, что я меня посадят, а я не смогу увидеть свою прабабушку, потому что ей уже очень много лет. 92 года будет летом. И я боялся, что мало ли, я буду сидеть там 3 года, и я выйду, и уже не смогу увидеть ее. После того, как меня освободили, на следующий день или через 2 дня я встретился со своим следователем. И повстречался. Я ему задал вопросы. А какой фактор повлиял на то, что меня дали условно? Работа адвокатов, поддержка, либо это бабушки, либо мои рекомендации. Он сказал о бабушках. Также он сказал, что... Ты вел себя довольно спокойно, не дерзил, поэтому, возможно, это еще повлияло. Мой адвокат говорит, что и некоторые люди говорят, что мой следователь, он такой скользкий человек, не верят ему. Но мне показался он довольно интеллигентным, поэтому я пытался как-то с ним по-человечески откровенно говорить, что у меня не было выбора, как поступить вот таким образом. Вы должны меня понять. В общем, без всяких Россия должна быть свободной, все такое. То есть без всего такого, без всяких лозунгов. Хотя мой адвокат говорил, что я не должен ему верить. Все-таки их задача меня посадить. Как я наблюдал на суде, они дают какие-то неправомерные наказания, абсолютно взятые высосанная из пальца, взятая откуда-то там с неба. Потому что садить человека за то, что он потянул кого-то с жилетом, это просто смешно. То есть, мне один человек рассказывал, заключенный, что у него был один знакомый, который ударил полицейского, ну, по лицу пощечину сделал ему, и ему дали 1.5 года. А он удивлялся, сокрушался, как тебе дали 4 года, и ты просто потянул за жилет. И нету никаких вот, доказательств, что на видео, где ты его избиваешь, причиняешь ему боль. Поэтому как-то я считаю, что это все как-то вот неразумно, просто как-то до маразма доведено все уже.
Ну, здесь просто нужно, наверное, добавить то, что когда Владимир Емельянов говорил о 4 годах, этот срок просил для него прокурор. Ему все-таки дали меньше. Все доведено до маразма?
Да, все доведено до абсолютного маразма, хотя тут нужно заметить, что и никакой закономерности на самом деле нету, потому что единственная закономерность, которая все-таки проявляется, это то, что, в общем, наши судьбы, они решаются вот там. Да? Есть какая-то аппаратная борьба. В какой-то момент, когда люди, которых условно можно назвать системными либералами, которые про то, что, значит, общество более хитрыми способами, значит, у него воровать и так далее, они сказали, видимо, первому лицу, что страницу нужно перевернуть, потому что как-то все уже, ну, действительно, общество начало подниматься, и это было отрадно видеть, что действительно люди ощущают вот эту самую несправедливость. И сейчас мы видим, да, то, что вот Емельянов уехал всего лишь на 2 года условно, да, я уехал всего лишь на 3 года условно, Никита Черцов, который совершенно отвратительно то, что он уехал на действительно реальный срок, но он уехал все-таки на 1 год.
Слушайте,
да?
Но это же безумие,
это
радоваться
безумие
условному приговору,
конечно,
для совершенно невиновных людей.
Я имею в виду, что здесь на самом деле радости никакой нет, потому что не мы, мы, конечно же, повлияли, вернее, общество повлияло на нашу судьбу тем фактом, что действительно люди начали консолидироваться, и это было серьезным аргументом, но при этом мы, и вот это для меня является самым-самым раздражающим моментом, мы не являемся конечным актором во всей этой игре. Вот люди там играют в нас, как в шахматы, да, а мы сидим тут.
И причем просто сами меняют правила по ходу игры.
Конечно, конечно. Ну вот еще в начале сентября Кирилл Жуков получил 3 года за то, что даже там не успел, просто не смог дотронуться до шлема росгвардейца. Сейчас Никита Черцов, ну, будем говорить объективно, он как бы толкнул, да, то есть, на мой взгляд, за это ни в коем случае нельзя давать даже там месяц, да, все-таки это совсем несоизмеримые вещи. Но он с точки зрения интенсивности совершил более интенсивное действие, чем Кирилл. И при этом он всего лишь получил 1 год, да, что тоже много, что тоже очень
да,
много.
Да, но он не признавал вины.
Да, он не признавал вины, но вообще
тут
у нас...
Тут особый порядок.
Насколько мне известно, у нас обычно, когда человек признает вину, к нему относится более суд, более снисходительно.
Это вранье. Сейчас да? вам все адвокаты скажут, что нет, это не так. Это только кажется, и раньше была действительно такая практика, а на самом деле нет. Поэтому
может быть.
Защитники говорят, не признавайте
может
вину.
Может быть, да. Просто я лишь имею в виду, что те сроки, которые вот происходят сейчас, да, они в своей сумме менее жесткие, чем те, которые были в начале сентября. Ну, это, ну, просто если сравнить. Понятное дело, что и те отвратительные совершенно, да? Из-за чего это происходит? Из-за того, что меняется какая-то раскладка среди элитных групп. И мы, конечно, мы действительно влияем на это важно понимать. Но пока недостаточно.
Когда это все закончится? Когда этот маразм прекратится, с вашей точки зрения?
Когда общество решит, что с него хватит. Иначе никак. Потому что, ну вот это самая банальная история, да, власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Чем меньше общество занимается политикой, чем больше общество впадает в апатию и в аполитичность, тем больше у этого общества можно забрать. Это же такая логика. Это логика людей, ну, просто такой спрут, который высасывает и высасывает.
А люди этого не понимают. Ведь большинство людей говорит, что я не хочу слушать, я не хочу этой вашей политики. Дайте мне нормально работать, делать свое дело, выходите там на митинги.
Ну, это знаете, как едут люди в вагоне, один другого спрашивает, в какой концлагерь нас везут, ему отвечают, я не знаю, не интересуюсь политикой. То же самое.
Есть какие-то прогнозы ваши личные, может быть, обнадеживающие, может быть, не обнадеживающие? Как долго может длиться еще вот этот период доведения общества до состояния крайнего возмущения?
На самом деле, здесь давать прогнозы – дело все-таки гиблое. Самое правильное – это ответить так. Все это будет продолжаться, пока общество не решит, что как-то надо с этим заканчивать. Тем не менее, видно, что вот если брать там за отправную точку, например, 2014 год, да, когда случилась вся эта история с Крымом, то мы видим, что вот в целом, да, там 17-й год, 26 марта, например, и в принципе, да, там кампания Навального сейчас, в целом растет, то есть идет возрастание недовольства общества. И как я уже сказал, вот если возвращаться к словам Владимира Путина, да, и к моей интерпретации, если действительно власть вдруг не решит стать нормальной, то это будет расти дальше.
Спасибо, Егор Жуков, студент Высшей школы экономики, осужденный по московскому делу. Приговор еще не вступил в силу, так что чем черт не шутит. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». На этой неделе Конституционный суд России огласил постановление по делу о праве вернуться домой. Так журналисты и правозащитники назвали историю противостояния чиновников и людей, переживших репрессии советских времен, которые на протяжении многих лет добиваются возможности вернуться туда, откуда их семьи принудительно выселяли, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
В высшую судебную инстанцию обратились три заявительницы. Алиса Меснер из Кировской области, Елизавета Михайлова из Владимирской области и Евгения Шашева из Республики Коми. Все они реабилитированные жертвы политических репрессий. Они родились в высылке или спецпоселении, куда были отправлены их родители в 30-40-е годы. Закон о реабилитации жертв политических репрессий дает им право вернуться в Москву, где их родители жили до репрессий, и получить там жилье. Однако с 2004 года в разных регионах стали устанавливаться ограничения. Так, чтобы получить жилье в Москве, необходимо прожить там 10 лет, не иметь в собственности или в пользовании другого жилья и быть малоимущими. Такие условия прописаны в законе об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения. Конституционный суд признал, что на деле такие ограничения не дают детям репрессированных вернуться туда, откуда когда-то выслали их родителей. Поэтому Конституционный суд признал несоответствующими Конституции положения как федерального, так и регионального закона, препятствующие возвращению детей репрессированных в города, где их родители жили до репрессий.
Конституционный суд признал такое сочетание федерального закона и норм субъекта федерации несоответствующим Конституции. Почему? Да потому что нарушался сам принцип, который был заложен в Конституции – возместить вред, причиненный жертвам политических репрессий в те годы, когда это осуществлялось, и государство российское до сих пор считает себя, я бы так сказала, в долгу перед этими лицами. Поэтому федеральному законодателю Конституционный суд предписал незамедлительно внести изменения в эту норму, статью 13 федерального закона. Законодателям города Москвы и других субъектов Российской Федерации тоже нужно вносить изменения в свое законодательство с тем, чтобы оно соответствовало постановлению Конституционного суда.
Сторона заявителя удовлетворена решением Конституционного суда, и главное, чтобы был предусмотрен особый порядок возвращения, особый порядок обеспечения жильем, учитывая, что речь идет об очень пожилых людях, которые, если они попадут в общую очередь, жилья не дождутся. Конституционный суд сказал незамедлительно внести изменения, и это необычная формулировка. Обычно есть общий срок, полгода, но с учетом того, что Конституционный суд сказал внести изменения незамедлительно, можем ожидать, что это произойдет скорее. Хотелось бы на это надеяться.
Постановление Конституционного суда предписывает создать особый порядок для обеспечения жильем реабилитированных жертв политических репрессий, а до внесения изменений в законодательство эту категорию граждан обязаны ставить на учет вне очереди. Дела заявительниц должны быть пересмотрены. Татьяна Вольская, Санкт-Петербург.
Двенадцатое декабря в России день хоть и не выходной, но праздничный, отмечают День Конституции, основного закона страны.
Вы когда-нибудь читали предисловие Конституции Российской Федерации? Мы, многонациональный народ, соединенный общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, принимаем Конституцию. 26 лет назад россияне приняли документ, который призван помогать делать страну и жить в ней лучше. Многие юристы и правозащитники до сих пор считают Конституцию России одним из самых демократичных нормативных актов в мире. Ведь Конституция провозглашает, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Просто стояли там, ничего не делали.
Просто гуляли, да?
Ну да.
Здравствуйте. Здрасте.
Все равны перед законом и судом.
Тверской суд столицы сегодня вынес приговор актеру Павлу Устинову. Его обвиняли по 318 статье Уголовного кодекса о применении насилия в отношении представителя власти.
Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
Причина блокировки – отказ предоставить российским спецслужбам технологию дешифровки сообщений в интересах безопасности страны.
3, 2, 1, погнали!
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания.
Свидетели и Иеговы не спешат сворачивать свою деятельность в России.
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования.
Уважаемые граждане, данная акция не согласована с органами исполнительной власти. Просьба покинуть территорию и не мешать проходу других граждан.
Уважаемые граждане, ваши свободы не согласованы с органами исполнительной власти.
Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления.
Я требую признать действительными 159 подписей избирателей.
Я не знаю, как имитировать, я реально не знаю. Мне кажется, это должно войти реально в историю выборов города Москвы.
Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.
Предельная верхняя планка возраста трудоспособности в нашей стране, так же, как и во всем мире, повысилась.
До 65 лет сегодня, но основная масса мужского населения не доживает. Она никак не доживет.
Верните наши деньги! Верните наши деньги!
Право частной собственности охраняется законом. Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда.
Первая волна реноваций почти поднялась, и она накроет весь город.
Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Я получила посылку, да, ко мне подошли 2 сотрудника, представились, откуда они, и сказали, что в посылке, я даже не совсем поняла, потому что так поняла, что нашли какое-то вещество, которое внесено в список запрещенных у нас в России.
Конституция России устанавливает принцип разделения властей, сменяемости власти и дает много других замечательных гарантий. Поздравляем вас с Днем Конституции!
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В студии со мной Кирилл Каратеев, руководитель международной практики международной правозащитной группы «Агора». Здравствуйте, Кирилл.
Добрый вечер.
А на видеосвязи с нами профессор кафедры конституционного и муниципального права Высшей школы экономики, доктор юридических наук Елена Лукьянова. Елена Анатольевна, здравствуйте и вам. Всех поздравляю с праздником. Я когда смотрела вот эту вот подборку на стену, Конституции на бумаге и как это все происходит в жизни, это, честное слово, чуть не прослезилось. Елена Анатольевна, сначала вам вопрос. Почему так происходит? Почему в основном законе страны написано одно, а ежедневно каждый житель России видит и сталкивается с совершенно другим?
Целый ряд причин. Первая причина – это то, что тогда, когда принималась наша Конституция, мы довольно плохо еще понимали то, что в ней написано. И мы это плохо понимаем, многие из нас до сих пор, но таких стало за 30 лет, почти 30 лет, намного меньше. И то, что мы видели в ролике, собственно, те люди, которые сопротивлялись произволу и боролись за то, что написано на бумаге, они и показывают, что этих людей стало больше. То есть Конституция когда она принимается вот такая, как у нас, не как у американцев, которые каждую свою поправочку, выстраданную, отсуженную в судах, вносили в Конституцию, и первая поправка о свободе слова, она становилась священной для всей нации, потому что она фактически принималась как результат. А у нас принимались и записывались в Конституцию все эти пункты априори, то есть они были желательными, они были перспективными. И сегодня надо их отставить, по-другому не бывает.
Да, спасибо. Кирилл, вы как считаете, что происходит? Вы солидарны или в той мысли Елены Лукьяновой, что просто у нас еще не выстраданная Конституция? И поэтому вот так.
А я немножко не соглашусь, но ровно в той части, что на самом деле Конституция – это то, что это действительно та наша жизнь каждодневная, и это нормы, с которыми можно сравнивать, и можно говорить, что то, что происходит на улицах Москвы, то, что происходит в больницах по всей стране, то, что происходит в судах по всей стране, соответствует или не соответствует Конституции. Это, с одной стороны, способ померить, понять как раз это соответствие, а с другой, это как раз те люди, которые каждый день требуют соблюдения своих прав в самых разных ситуациях, в самых безнадежных, в самых тяжелых. И, например, не назывался запрет дискриминации, не называлось право на благоприятную окружающую среду.
Или право на судебную защиту. Во второй части российской конституции много замечательных статей, их все просто бы мы не успели переслушать.
На самом деле они тоже выстраданы, потому что люди, которые ее писали, как раз писали ее с очень хорошим пониманием, что необходимо для общества, выходящего из 70 лет коммунистической диктатуры. Действительно, этому доказательство 20 томов обсуждений стенограмм конституционного совещания, например, 10 томов, которые только опубликованы от конституционной комиссии, документов еще больше. Это то, что люди уже к тому моменту прожили. Это право на суд присяжных, например, которое... Поскольку и только поскольку оно записано в Конституции, оно существует до сих пор и все-таки расширяется. Да? Так что,
после того, как его сначала судили...
Да, но его не смогли отменить полностью, потому что его отстоял Сергей Адамович Ковалев еще даже до 93-го
потому
года.
Потому что оно записано в Российской
Именно
Конституции.
Именно, да. Оно записано, потому что как раз против этого права многие возражали тогда, говоря, что это общая часть Уголовно-процессуального кодекса, зачем нам это в Конституции? И Сергей Адамович правильно тогда сказал, что его не смогут отменить.
Прозорливый был
Абсолютно.
Человек. С другой стороны, в той же Конституции Российской Федерации написано, что в России есть гарант соблюдения этой самой Конституции. Гарант этот, если кто не знает, это президент Российской Федерации, Владимир Путин. Елена Анатольевна, с вашей точки зрения, гарант вообще эту роль свою выполняет? Он помнит о том, что он гарант?
Давайте так. Конституция состоит из двух частей. Одна из этих частей, это первая, вторая, девятая глава Конституции, она даже по юридической силе выше, чем все остальные главы Конституции. Слово «гарант» и все, что связано с институциональным обеспечением этих остальных глав, это вот как раз та часть Конституции, которая ниже по юридической силе. И эту часть Конституции можно менять. Там действительно много недостатков, и слово «гарант» – одно из них. Я считаю, что один человек, поручить одному человеку гарантировать все остальную Конституцию, быть арбитром, это ошибка была, и ее надо исправлять, ее можно исправить, но первую, вторую главы Конституции, девятая, порядок изменения Конституции, как обеспечение первой и второй, нужно беречь, холить или лелеять, все остальное править. А сразу введение термина «гарант», введение вот этих слов со слова «подряд» в сроке полномочий президента – это ошибки. И таких ошибок в Конституции, поскольку это все-таки текст, и любой закон пишется словами, они бывают, особенно в русском языке, который очень богат. В других языках можно иногда точнее выражаться. Нет, я не считаю, что гарант выполняет свои функции, но у нас как бы уже и гарант, у него, конечно, есть фамилия и имя, но он стал коллективным гарантом, потому что все, что гарантирует гарант, подкрепляется огромным количеством разных людей, в том числе депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, различными министерствами и ведомствами, которые принимают подзаконные акты. Но вот я вот все-таки не увидела противоречия между тем, что сказала я, и что сказал Кирилл, потому что он апеллировал к тем глядящим, которые писали тексты Конституции в конституционном совещании. Их было в момент принятия подготовки Конституции очень и очень немного. Сегодня на улицах наших городов, в судах, вот пример последний спор в Конституционном суде с прекрасной молодежью, как Гриша Вайбен, которые отстаивают эти права, их стало много. И вот теперь пришел момент коллективного отстаивания Конституции, конституционных ценностей, свободы, закрепленных в Конституции.
Да, спасибо, Елена Анатольевна. А, Кирилл, а как отстаивать эти конституционные ценности, на ваш взгляд, если кругом просто враги пугают всех, уже говорят даже недвусмысленно, что никаких вот сегодня стаканчика, завтра пойдете погромы устраивать, сидите тише воды ниже травы, все должно быть законно. А незаконно, ну, так выходит, по мнению российских властепридержащих, это то, что против их воли и против их мнения происходит, даже если это согласуется с Конституцией.
Ну вот для этого и есть текст, и у слов, которые записаны в этом тексте, есть значение. И очень часто действительно в свою пользу российская исполнительная власть, например, или судебная, толкует эти слова таким образом, который лишает их смысла полностью, но, как сказать, не обладает монополией на толкование Конституции президент Российской Федерации, который, надо сказать, мне кажется, очень много действительно признал, да, он признал, что приговоры, смысл его слов, приговоры незаконны. Но потому что мы можем, значит, мы эти приговоры вынесли, да. Мне кажется, многонациональный народ Российской Федерации, про который вспоминали в вашем репортаже, который первыми словами записан в преамбуле Конституции, может оценить слова человека, который описывается как гарант Конституции, и оценить, соответствует ли его мнение тексту, смыслу Конституции Российской Федерации.
Вы знаете, у нас вот год назад был такой проект в рамках программы «Человек имеет право». Мы собирали обычных людей и просили их объяснить, как они понимают ту или иную статью Конституции. И практически каждый раз люди все говорят, ну, Господи, Конституция, ну, понятно, что там все написано хорошо, но в жизни иначе. То есть эта реакция была практически, там все хорошо, но в жизни иначе, и все. И ни у кого это не вызывало возмущения. Это принималось как данность. Почему?
Я тоже удивляюсь, почему мы, кажется, говорили с вами об этом год назад, но на самом деле у все большего, мне кажется, количества людей в России этот вопрос встает, и они не оставляют его, не знаю, подвешенным в воздухе. Они выходят на улицу и пользуются своим правом, гарантированным 31-й статьей Конституции. Они пишут об этом в интернете, в социальных сетях, в средствах массовой информации и реализуют право, гарантированное 29-й статьей Конституции. Они идут в суды, и даже если они проигрывают в первой инстанции, во второй, в кассационной, они могут иногда добиться чего-то или в Верховном суде, или в международных судах, и это статья 46 Конституции. Они, в конце концов, могут сесть в самолет или поезд и уехать из страны и вернуться. На самом деле, еще в том же 93-м году это не было так очевидно. Это до сих пор проблема для многих, от полицейских до инженеров в нашей стране. Но для многих миллионов других это абсолютно нормальная форма ежедневной деятельности.
Конституция работает, тем не менее, несмотря на все обстоятельства.
Конституция
живет.
Такая
спящая красавица излучает.
Нет, она не обязательно спящая, хотя красавица, наверное, это точное слово. Понимаете, она живет, она это действительно вот польский лозунг, выделяющий в по-польски в слове «конституция» «ты и я», он мне всегда нравился как раз тем, что это то, что мы делаем каждый день, как мы реализуем наши права или требуем от властей, которые на наши налоги должны действовать, должны защищать окружающую среду, должны защищать людей от насилия, а не применять его. Да, это то, что мы делаем, и это то, что мы можем оценить, если мы видим, что Конституция нарушается.
Ну, а не возникает ли ощущение некого раздвоения, да? Для одних закон и Конституция, а для других сигналы как-то и политическая воля, а для кого-то что-то еще.
Понимаете, российские власти выступают прямо и неприкрыто против правопорядков, основанных на правилах. Два выступления министра иностранных дел Лаврова были посвящены именно этому, особенно в Хельсинки в мае этого года, ну и немного на Генеральной Ассамблее, когда российские власти, министр иностранных дел, прямо высказывались против того, чтобы были какие-то правила, которые они должны соблюдать на международном уровне. Они же это применяют и к внутреннему уровню. Тем не менее, несмотря на мнение министра, председателя правительства, президента Российской Федерации, нормы существуют. И если даже не удается принудить их к соблюдению этих норм, тем не менее мы можем оценивать, независимо от Тверского районного суда или Конституционного суда Российской Федерации, были ли эти нормы соблюдены.
И делать свой выбор.
И делать свой выбор.
Соответственно. У нас совсем немного времени остается до окончания программы. Я хочу задать вопрос Елене Лукьяновой. Елена Анатольевна, скажите, а может такое случиться? Могут отменить сейчас Конституцию? Или изменить ее до неузнаваемости?
Ну, смотрите, Конституция стала на сегодняшний день, ну, почти что экстремистским документом для власти в том понимании, в котором оно понимает суть событий. Все эти годы, ну, я не помню ни одного года, когда бы не возникал вопрос, изменит или не изменит Конституцию. Пока этого не случилось. Сам гарант пока, несмотря на то, что он очень любит права человека, и это было много публичных подтверждений, откровенных, вместе с председателем Конституционного суда, он сказал, что права человека – это очень опасная вещь, нам надо на других ценностях основываться. Но если отменяются права человека, тогда отменяется эта Конституция. И вот они все время идут по этой балансирующей, по этому балансирующему лезвию ножа, и никак не могут, все-таки, тем не менее, с него не сходят. Да, опять начинают ходить слухи, особенно в преддверии транзита власти, о том, что Конституцию надо менять. Да, может быть, они попробуют. Но вот пока этого не случилось, и пока каждый год дискуссия, которая вновь возникает, и публичные слушания 12 декабря подтверждают, что, в общем, сторонников-то кардинального изменения Конституции все-таки нет.
Да, спасибо, Елена Лукьянова. Кирилл, два слова буквально. Люди будут защищать Конституцию, если вдруг на нее посягнут?
Люди будут защищать свои права, вне зависимости от того, мне кажется, каким документом эти права гарантируются, конституционным или международным.
Спасибо большое, Кирилл Каратеев, Елена Лукьянова. Я ведущая программы «Человек имеет право», Марьяна Тарачешникова. в День Конституции говорили, собственно, об основном законе страны в Российской Федерации. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Новая библиотека подкастов Радио Свобода в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах.